Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александры Никифоровой «Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Беседа с архимандритом Антонием Гуляшвили». Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о апостоле и евангелисте Марке. И в завершение нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» окончание беседы с Ильей Борисовичем Толкачевым, регентом патриаршего хора Храма Христа Спасителя.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил одного из отцев, оскверняется ли тот, у кого нечистый помысел? Когда об этом было рассуждение, одни говорили, оскверняется, другие говорили нет, потому что мы, простые, не можем от них отстраниться. Но в том дело, чтобы не совершать грех телесно. После этого брат пошел к более опытному старцу и спросил его об этом. Старец отвечает ему, — «С каждого требуется по мере его». Брат умолял старца, говоря, — «Ради Господа, разъясни мне это слово». — «Вот, — говорит старец, — здесь лежит сосуд вожделенный, и пришли два брата. Один, имеющий большие меры, а другой — малые. Если помысел совершенного скажет, хочу я иметь этот сосуд, но человек не остановится на этом, но тотчас отсечет помысел, то он не осквернился. А не получивший больших мер, если помыслит сие и будет заниматься помыслом, но не покорится ему, то также не осквернится. Старец сказал, если кто будет жить в каком-нибудь месте и не принесет плода этого места, то самое место изгоняет его, ибо не принес он плода места того. Один брат работал в день памяти мученика. Другой брат, увидев его, сказал ему, «Можно ли сегодня работать?» Сей отвечал ему, «Сегодня раб Божий выступил на сцену, свидетельствуя о Христе, и был мучим, а я ради Господа не должен ли потрудиться сегодня хоть немного в деле моем?» Старец сказал, «Если кто совершит дело, следуя своей воле, и это будет не по Богу, однако же сделано в неведении, то после все, конечно, таковому должно прийти на путь Божий. А кто держит свою волю не по Богу и не хочет слушать других, но только самого себя считает знающим, тому трудно прийти на путь Божий. Спрошен был старец, что такое путь узкий и скорбный? Старец отвечал, путь узкий и скорбный есть тот, чтобы делать насилие своим помыслом и для Бога умерщвлять свои пожелания. Это значит слова «Се мы оставихом вся и вслед тебе и дохом». старец сказал, как чин монашеский гораздо почетнее звания мирян, так и странничествующий монах должен быть во всех отношениях образцом для пребывающих на одном месте монахов. Старец сказал, если монах на том месте, где живет он, задумает сделать доброе дело и не сможет сделать его, то таковой да не думает, что ушедший в другое место сможет сделать это. Старец сказал, если делатель придет на место, где нет делателей, то не может успеть, и так он должен стараться, чтобы не сойти вниз, и наоборот, если ленивый будет жить с делателями, то успевает, если будет бодрствовать, а если не успевает, то, по крайней мере, не сходит вниз. Старец сказал, если душа имеет только слово, а не имеет дела, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плод. Старец сказал, как дерево, имеющее плод полный и зрелый, имеет вместе и листья, так и душе, имеющей благое делание, свойственно слово. Старец сказал, не тем мы повинны бываем суду, что входят в нас помышления, но тем, что во зло употребляем помыслы, ибо от помыслов можно потерпеть кораблекрушение, и от помыслов можно также получить венец. Старец сказал, не имей дела с мирским ни в даче, ни в получении, не имей знакомства с женщинами и не будь слишком свободен в обращении с отроком. Брат спросил старца, что мне делать, когда многие помыслы восстают на меня, и я не знаю, как мне бороться с ними? Старец отвечает ему, не борись со всеми, но с одним, ибо все помыслы монахов имеют как бы одну главу, и так ты борись, собственно, с этой главою, и усмирятся прочие помыслы.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Благословенное Иверие. Первый удел Богородицы. Передача 9. У микрофона архимандрит Антоний Гуляшвили, клирик Александра Невского храма в Тбилиси, духовный чадо старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Пашка, а если вот вернуться во времена былые из Синаки, кого-то еще, вы помните отца Константина Квараю?
Очень разумный, такой светлый ум, несмотря на его старость, очень светлый ум. И все, кто встречались, все помнят его наставления и в меру сил, и веры исполняют, и все победители над дьяволом. То есть, кто верил в него, и не те, которые приходили к нему ради интереса. Помните, как два молодых человека из Питера поехали в Кронштадт поболтать с Иоанном Крестьянским. Они ехали, плыли на теплоходе, ну, поедем поболтаем, говорят, что он такой-сякой. Они приехали, и послушница доложила батюшке. Батюшка был занят, предложили подождать. Еще подождать, еще подождать. А потом говорит, так когда же, сколько нужно ждать, нам надо обратно ехать. тогда им вынесли 2 стакана чая. И вот когда они удивились, приходит Иоанн Красавский и говорит: ну что вы хотите, вы же хотели поболтать, вот поболтайте в чашке и езжайте домой. Вот кто отцу Константину, матушке Зоиле, матушке Анне, матушке моей духовной матери приезжали поболтать, они уезжали ни с чем. А кто приезжали именно за советом, они уезжали с ответом и всегда были победителями. Если в миру за человеком один бес охотится, то в церкви 100 бесов охотится за человека. Потому что старичок идет в храм, в монастырь, бес ему встречается, он беса спрашивает: куда ты идешь? Старичок беса спрашивает: в монастырь. Ты что там тебе делать? Говорит: в монастырь, святая. А этот мир уже будет весь мой, теперь надо там будет.
Батюшка, но ведь так получается, что когда мы видим грех священника, грех архиерея, начинаем обсуждать, тем самым мы просто не замечаем свои грехи, мы не хотим заняться своей душой.
Вот.
И сразу отвлекаемся от себя.
Вот почему я говорю, присовокупляя к Иисусовой молитве, присовокупляйте 3-ю часть Ефрема Сирина и даруй ми зреть моя прегрешение и не осуждать брата моего. Вот только тогда исполни мое первое прошение. Господи Иисусе Христе, Сыне и Стой Божий, помилуй меня грешного. Только тогда, если ты мне дашь силу и разум видеть свои грехи и не смотреть чужие грехи. И знаете, настолько я влюбился в эту молитву, настолько она для меня, лично для меня стала родной, что я вот переворачиваюсь с одного бока на другой, повторяю эту молитву.
А вот как те святые люди, которых видели вы в вашей жизни, воспринимали грехи в церкви, несправедливости?
Вы не читали школу молитвы отца Иоанна Крестителя? Там описаны 9 допросов отца Иоанна во время ареста. И вот один из допросов очень-очень интересный. Тоже я, Иван Михайлович, следователь, как отец Иоанн, тоже я, Михаил Михайлович был, молодой следователь, совершенно молодой, допрашивает отца Иоанна. А его предал его собрат, коллега. И вот в это время открывается дверь, и входит этот коллега, который его предал. А батюшка знал, что он его предал. Батюшка соскакивает: ты мой дорогой, ты мой хороший, как я по тебе соскучился, обнимает его. И тот теряет сознание и выскальзывает из объятия отца Иоанна, упадает на землю, потеряет сознание. То есть, насколько любовь победила этот злой дух, что он подрезанный. Следователь пишет, что я, говорит, на некоторое время отложил процесс следствия. Я, говорит, не мог прийти в себя, как может добро вот так победить зло. Ведь плохих людей не бывает. Люди становятся плохими после того, как сворачивают с пути. Они идут на преступление и так далее. То есть они предают заповедь Божию, что надо быть хорошими, становятся исполнителями, скажем, требования дьявола. Но они-то люди, они творение Божие. И ты постарайся вот в этом плохом человеке докопаться до того творения, которого создал Бог. И тогда и ты будешь доволен, и он будет спасен, и Господь будет доволен. Игнатий Богоносец, когда его разорвали львы, и мучители не увидели покровительства Божьего, почему Бог его не спас? И они уже разорванного тела достали сердце, и разрезали сердце, и там было написано «Иисус Христос». В сердце. Вот в сердце надо носить Бога, а не на языке. В сердце надо носить Бога. Знаете что? Как можно узнать, человек святой или не святой?
Как?
По его делам. По его делам. Если он исполняет волю Божию, мне абсолютно безразлично, какая-то группа, называемая комиссией, синодальной комиссией, абсолютно безразлично, они признают его святым или нет. Как я могу, кто меня может заставить сказать, что отец Иоанн Крестьянка не святой, который предсказал смерть моей мамы, предсказал, что она за 5 дней до смерти примет монашество, который предсказал, что ваш патриарх распят на кресте, то, что мы сейчас видим. Ну, куда дальше? Отец Иоанн видел сон, как патриаршем должен был стать святейший патриарх Алексей II. Вот это же уже не сказки, как нас обвиняют, что вот попы сказки рассказывают, там то-то, то-то, то-то. Это не сказки, это мы видели сами своими глазами.
Пашка, а вот вы про смерть вчера говорили, что вы не боялись смерти, когда вот тяжело болели.
Я был уверен, что я не достоин царства Небесного. И, наверное, это тоже помогло мне, потому что, опять-таки, не хочу смерти грешника. Я не достоин царства Небесного, и потому меня Господь не убил. И я это ответил академику, который зашел и сказал, спросил меня, а как вы, батюшка? Я говорю, слава Богу. И мне сказали, да что такое слава Богу? Все время слава, 6 месяцев слава Богу. А где раз скажите, что хорошо. Знаете, что, чем их успокоит мой послушник? Очень хорошо, тоже нехорошо. Они так посмотрели на него. Он что, говорит, умнее вас, что ли? Потому что, когда очень хорошо, человек забывает Бога. Ему все хорошо. Мальчишка, который 6 месяцев провел над разрезанным человеком. Я вот отсюда разрезанный был. 6 месяцев. И не отчаялся, очень хорошо, тоже нехорошо. Значит, он согласен со мной, что раз у меня такое переживание, значит, я достоин по своим грехам. И когда мне сейчас задают вопрос, я вчера говорил об этом, что отец, это не как ты, лучше, чем того заслуживаю. Значит, заслуживаю хуже, но Господь настолько любит меня и ждет моего покаяния, что дает мне возможность каяться. Вот так, потому я не надеялся попасть в Царство Небесное, даже если умру во время операции. Я знал, что я недостоин этого царства. Я просил Бога дать мне жить, чтобы я мог покаяться. И сейчас прошу.
И так до последнего дня нужно просить,
конечно,
Бога жить,
конечно,
чтобы покаяться.
Конечно. Конечно. Всю жизнь надо каяться. Отец Иоанн, знаете, как говорил нам? Каждую литургию служи как последнюю. Посмотрите, какая мудрость. Каждую литургию служи как последнюю. А что ты не знаешь, в 11-й молитве, по-моему, Дамаскина, Иоанна Дамаскина, ты обращаешься на вечерней молитве. Господи, неужели одр сей гроб не будет? Или же еще простите еще душу мою днем. Значит, а последний раз как ты можешь послужить? От всего сердца. Потому что ты не знаешь, ты вздохнешь, а выдохнешь или не выдохнешь, ты не знаешь. Значит, это помогает сокращать количество грехов. Это сокращение, когда ты все время думаешь о том, что ты, а вдруг я умру, не успею покаяться. Это мы умом понимаем, а все равно творим. И успокаиваемся, знаете, тем, что, ну, Господь не даст мне умереть, пока я не покаюсь. Но часто мы забываем, что у Господа тоже, так по-человечески выражаясь, терпение может кончиться. И знаете что? Мне кажется, что это не наша прерогатива людей называть святыми. Сам Господь покажет. Сам Господь укажет, кто святой, кто не святой.
Но вы же сказали, что мы по делам людей можем увидеть.
Увидеть, но не доказывать, что они святые. Патриарх Ефрем вечером говорит, что пойдем, говорит, в Соловаки. Соловаки — это где площадь Ленина, там чуть выше банк, и напротив банка хлебный магазин был хороший. А у нас во дворе, вы в Сионском же бывали, там что резиденция старая. В этой резиденции жил святейший. Калистратрию, потом Мелхиседек, Ефрем и Давид. И Илья там начал. Я говорю, я спущусь, Яша, шофер нашей машины, жил во дворе. Рао, мне, говорит, нужно купить хлеб, а я, говорит, церковный, говорит, деньги будут, говорит, а бензин. Бензин стоил 7 копеек. Веру надо доказывать делами, а не языком.
Какие наши самые большие недуги, вы думаете, сегодня?
Наши недуги вот в том состоят, что мы согласны на все предложения, даже если внутренне мы не согласны. Был такой старец, который присутствовал на соборе старцев. И там два архиерея развязали вопрос, в этом монастыре надо было наказать кого-то. Приняли такое постановление, что было предложение, что наказать. И значит, старческий совет, там 10-15 человек, кто за. И вот это один из старцев говорит, я не согласен. Как? Два архиерея, знаете, так на вроде бы давление. Я не согласен. И третий раз сказал, не согласен, потом он говорит, Владыка Святый, если вы благословите, я подпишу, но я не согласен. Понимаете? Вот он тут проявляет послушание монашеское, если вы благословите. Но знаете что? Бог свидетель, что я не согласен. То есть, как говорится в Писании, кесарево кесарю, а Божие Богу. Вы требуетесь меня, я исполняю как гражданин. Но как христианин я не согласен. Я в миру, будучи уже патриархом, по диаконам, работал в театре имени Грибоедова, техническим работником. И естественно, что в театре всегда скользящий график. Вот как-то, наверное, так угодно было Богу. И следующий мне задает, а ты, молодой человек, почему каждое воскресенье на школе? Ну, такой вопрос в лоб, в алтаре. Ну, что, куда денешься? Я говорю, ваше честь, я пол-литра покупаю своему начальнику, он меня не освобождает этот день, а на вечернюю смену вызывает, на вечерний спектакль. Значит, я все равно, что было первый-последний раз. Мне лучше, когда ты будешь на работе и думать о Боге, чем ты будешь в церкви и думать о работе. Понимаете? Вот Божье Богу, а кесарево кесарево. Я с вами, Владыка, согласен. Я исполню ваше благословение, но я в корень не согласен. Так отец Иоанн, Владыка Ярушевич, Николай и масса таких новомучеников, они не шли против законов советских. Они исполняли, но что касалось вот этого закона, который здесь написан, тут они, конечно, шли на самые крайние меры до самой смерти. Вот так и мы должны вести себя.
С архимандритом Антонием Гуляшвили беседовала Александра Никифорова. В передаче звучали церковные песнопения в исполнении хоров Сретенского монастыря и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Святой апостол и евангелист Марк. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, апостол от 70, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа он следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь от востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Элима. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал церковь. Во время второго благовестнического путешествия апостола Павла святой Марк встретился с ним в Антиохии. Оттуда он отправился на проповедь с апостолом Варнавой на Кипр, а затем опять ушел в Египет, где вместе с апостолом Петром основал много церквей, в том числе в Вавилоне. Из этого города апостол Петр направил послание малоазийским христианам, в котором с любовью отзывался о святом Марке, своем духовном сыне. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Эфесе, где кафедру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал Святое Евангелие. Из Рима святой Марк снова удалился в Египет и в Александрии положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Ревнуя о устроении церковного богослужения, святой апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии и Никтополе. Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святого вновь идти в Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованием о Христе и принял крещение. Вслед за Ананией крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников, и они собирались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан — Малка, Савина и Кирдина — пресвитерами. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение. Его избили, волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой Марк скончался со словами «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело святого апостола, но когда развели костер, все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года. Память его церковь празднует 25 апреля по старому стилю. Евангелие от Марка самое короткое, простое, доступное для понимания. В наше время, когда многими теряются и сами понятия высокой духовной, да и душевной культуре, значение Маркова Евангелия становится на особое место. Это привлекает и немало толкователей именно в близкие нам годы. В списке таковых можно упомянуть новомучеников, святителей Василия Кинешемского, чудные его беседы выдержали уже недавно несколько изданий, и святителя Григория Лебедева, Шлиссельбургского. И, конечно, замечательная маленькая книга размышлений над Марковым Евангелием митрополита Антония Сурожского не должна остаться вне поля зрения благочестивых читателей. Если мы предлагаем человеку, совершенно незнакомому с Библией, с чего-то начать это знакомство, то всегда почти хочется предложить именно Евангелие от Марка, самый язык которого понятен каждому человеку, абсолютно неискушенному в религиозной литературе вообще. Таково вообще свойство Слова Божия. Оно всегда снисходит к человеческой немощи и открывает нам истину в пределах нашего ограниченного восприятия. Потом человек вернется к этим самым, казавшимся ему такими простыми книгам, и обнаружит ранее неведомые глубины и прославит Бога, милостивого и непостижимого. Однако есть подробности в Евангелии от Марка, отсутствующие у других евангелистов. И о них хочется сказать особо. Мы узнаем из жития апостола Марка, что он был учеником и сподвижником первоверховного Петра. Потому многое, касающееся непосредственно Петра, описано Марком с исключительной детализацией. И подробности эти как будто не к чести Петровой. Например, Марк, единственный из евангелистов, говорит о двукратном пении петуха перед отречением самого, казалось, теплейшего ученика Христова. Есть основания считать, на что и многие толкователи указывали, эти подробности внесены Марком в Евангелие под непосредственным влиянием апостола Петра. И о себе, схваченном стражей в Гефсиманском саду и трусливо нагим оттуда убежавшим, святой Марк пишет без прикрас. Таково смирение истинных учеников Христовых. Памятуя вечно о собственном позоре, обходили они грады и веси, не гнушаясь никаким человеком, чтобы только призвать его в чудный свет Божьей любви, навсегда пленивший их самих.
Программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Знаете, я на самом деле нахожусь в состоянии каком-то очень грустном, когда размышляю о музыкальной деградации. Да, мы видим, что музыкальная деградация народа достигла каких-то низин фантастических, потому что я еще вырастал в то время, когда петь и петь многоголосно было... Ну, уже не то, чтобы принято повсеместно, но это не было каким-то реликтом и чем-то удивительным. Да, люди старшего поколения в то время, когда я вырастал, да и вы, еще могли вдвоем-втроем встретиться и спеть какую-нибудь народную песню в терцию хотя бы. Это было нормально, народ еще оставался таким полупоющим. Сейчас он не поющий почти совершенно. Вы, наверное, слышали, как сейчас... Поют, допустим, дети, да, там иногда, ну, вот так вот прорывается это в вашу жизнь, да, таким страшным впечатлением. Мне, к сожалению, приходилось вот слышать даже на каких-то конкурсах, где лучшие из лучших, даже ученицы музыкальных школ пели какой-нибудь «В траве сидит кузнечик», примерно так: «В траве сидит кузнечик, совсем как огуречек, совсем весел». Вот такое чувство интонирования, вот так люди слышат, грубо говоря, ноты. А вам для вашего храма нужно набирать людей со слухом и хорошими голосами. В стране где вообще не поют, и нет уже ни у кого ни слуха, ни хороших голосов. Вот как это происходит, где вы их находите?
Да, это серьезная проблема. Я с вами абсолютно согласен. Да, с этим, думаю, с любой здравомыслящий человек согласен, потому что как только начинается набор, как только есть вакансии на то, чтобы здесь сразу возникает проблема. Человек, мало того, что он должен быть музыкально грамотным, с хорошим голосом, он должен быть еще, ну, я предпочитаю людей, которые воцерковленные, которые понимают, что происходит на клиросе. Они просто поют голые ноты. Поэтому это серьезная проблема, я думаю, что для любого сегодняшнего хора, особенно православного, найти людей, которые бы еще понимали смысл происходящего, имея музыкальное образование. Как происходит у нас набор? Ну, как правило, я даже специально никаких объявлений не даю. Люди, много идет людей, которые хотят и пишут на сайт, которые хотят петь в нашем хоре. Но, во-первых, вот сталкиваемся с теми проблемами, которые вы обозначили, а во-вторых, даже если иногда приходит и несколько голосов хороших, которые можно было бы у нас, все-таки мы ограничены количеством, и тоже здесь такое бы пожелание, конечно, в плане расширения коллектива, поскольку объем, который нам приходится озвучивать, даже в плане архитектурном, да, он большой, а хор в 35 человек, все равно хотелось бы больше. Но там, конечно, и 100 человек может быть, и тоже кажется, что мало, но, во всяком случае, немножко побольше хотелось бы, но здесь от меня лично ничего уже не зависит.
Oh! первый хор храма Христа Спасителя самостоятельный был 50 человек, но потом он разрастался. А в лучшие периоды Чудовский хор, который 19 лет пел в храме с 1883 года до 1901, он доходил до 300 человек. И вот, мне кажется, 300 человек они уже заполняли эту гигантскую толщу воздуха.
Да, я думаю, что 300 человек заполняли, но тогда не было микрофонов, и поэтому приходилось, наверное, увеличить до 300. Сейчас 300, может быть, многовато, учитывая технические возможности, просто современной аппаратуры. Возможно, и даже, может быть, и 45 было бы неплохо. Почему так я говорю? Иногда не хватает плотности звука для каких-то вещей, которые написаны под большой хор. А большинство вещей, которые мы исполняем, они написаны именно под такой хор. Чесноков требует большой группы мужских голосов, да, Горчининов иногда требует двойного хора. Ну вот тут Свиридов требует двойного хора. Мы в 35 человек на два поделить уже как-то совсем жиденько получается.
Да, вот проблема разделения на множество партий. А русские композиторы, ну, скажем так, нового времени, да даже со времен Бортнянского, они, конечно, любили и любят красочные, богатые разделениями партий партитуры. Ну, я сообщу нашим слушателям, кто не имеет музыкального образования, такую подробность. Большинство, к сожалению, таких партитур для церковных хоров очень похожи на гармонические задачки из учебников по гармонии музыкальных училищ. То есть есть четыре голоса – сопрано, альты, тенора, басы. И, в принципе, это может спеть даже и квартет людей, то есть четыре человека. И все ноты будут спеты. А вот если начинаются разделения, что у сопрано может быть выписано композитором и 8 нот даже, и такое бывает. И те же самые 8 нот у альта, и те же самые 8 нот у тенора, и так далее. То есть уже получается 8-4. А если еще композитор в это время затребовал двухорие, все это умножается на 2, вот и посчитайте, сколько нужно. Ну, по-моему, вот мне как композитору, мне кажется, что хор в 70 человек для такого храма был бы, наверное, очень и очень к месту. Ну, а давайте пока послушаем, как звучит ваш хор в современном своем, так сказать, количественном составе, потому что не все решает количество, на самом деле качество в хоровом деле значительно важнее. последний мой вопрос сегодня Илье Борисовичу Толкачеву, регенту хора Храма Христа Спасителя, одновременно доктору медицинских наук. Илья Борисович, мы с вами лично познакомились, так сказать, на моей территории, в Союзе композиторов России, Московском Союзе конкретно, к которому я принадлежу, где вы, в общем-то, пришли пригласить к сотрудничеству членов нашей организации. Это музыкальное объединение «Современная традиция», в которое входят мои личные друзья и, в общем-то, люди, которые становятся вашими товарищами, чью музыку вы исполняете. И, в общем-то, я понимаю, что это где-то не было случайностью, да? То есть ваш интерес к новой русской православной музыке, наверное, он и зародился не вчера, и истощится не завтра.
Ну, истощится точно не завтра, истощится ли вообще. То, что репертуар православного церковного хора должен, я просто убежден в этом, должен обновляться, причем постоянно обновляться, это, ну, вне всяких сомнений, и здесь не может быть другого, мне кажется, никакого мнения, потому что церковь живет в истории, она не может затормозить на Вартнянском или даже на Кастальском. Когда-то и они были новыми композиторами, когда-то и их музыка тоже не всеми, может быть, воспринималась адекватно. Это теперь для нас это классика, и мы на них ссылаемся. А то, что сегодня есть много интересной музыки, достойной того, чтобы ее петь в храме, ну, это большое счастье и большая радость и удовольствие дружить с людьми, которые являются авторами этой музыки. Для нашего хора это большая честь петь эту музыку, потому что она, ну, она соответствует. то, что касается разговоров о церковности или нецерковности тех или иных произведений, я думаю, что критерием, основным критерием любой музыки в плане ее церковности является, наверное, знаете, скажу так, узнаваемость. Узнаваемость даже не в плане какой-то мелодики, нет, и не в плане языка, а в плане какого-то резонанса внутри души в ответ на то, что эта душа слышит. Музыка может быть написана самым современным языком, и может быть не использована ни одна известная мелодия. Но человек, который ее слышит, если он ее слышит в храме, предположим, да, и у него есть на это резонанс души, то она является церковной. Потому что главная цель православного хора и регента, соответственно, это создать такую атмосферу в храме, при которой человеку легко молиться, что эта музыка должна... Один афонский монах сказал мне, что музыка должна выталкивать человека к небу. Вот она должна выталкивать человека к небу. Если она выталкивает его, ну, значит, она церковная.
Я беседовал сегодня с регентом хора Храма Христа Спасителя Ильей Толкачевым. Благодарю вас, Илья Борисович, за беседу.
И вам спасибо большое.
Yeah. сегодняшней передаче, которой мы на время завершаем небольшой цикл рассказов о Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, его патриаршем хоре под руководством Ильи Толкачева, звучали произведения композиторов-классиков Сергея Рахманинова, священника Василия Зиновьева, Георгия Свиридова, а также композиторов, представляющих новое поколение русской музыки — Натальи Хацлер, Ивана Вишневского, Антона Вискова. Также звучали обработки обиходных напевов, выполненные самим регентом Ильей Толкачевым.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.